Фотографический объект существовал уже задолго до того, как был изобретен. Он существовал в форме своей собственной нематериализованной сущности. Хотя никакой объектив на людей и не был наставлен, они вели себя так, точно их фотографировали. Вокруг Гёте не сновало никакой толпы фотографов, но вокруг него сновали тени фотографов, брошенные на него из глубин будущего. Так было, например, во время его знаменитой аудиенции у Наполеона. Тогда, находясь на вершине славы, император французов собрал в Эрфурте всех европейских правителей, которым надлежало выразить согласие на раздел власти между ним и императором русских. В этом смысле Наполеон был истым французом. Мало было ему во славу свою погнать на смерть сотни тысяч людей, ему понадобилось еще и восхищение писателей. Как-то он осведомился у своего советника по культуре, кто считается самым признанным среди духовных авторитетов современной Германии, и узнал, что это прежде всего некий господин Гёте. «Гёте!» — Наполеон стукнул себя по лбу. «Автор страданий юного Вертера». Во время египетского похода он как-то обнаружил, что его офицеры увлеченно читают эту книгу. Поскольку и сам знал ее, он страшно разгневался. Выбранив офицеров за чтение такого сентиментального вздора, он раз и навсегда запретил им брать в руки роман. Любой роман. Пусть читают исторические сочинения, это куда полезнее. Однако на сей раз он порадовался, что знает, кто такой Гёте, и решил пригласить его. Сделал он это даже не без удовольствия, ибо советник доложил ему, что Гёте знаменит прежде всего как драматург. Наполеон гнушался романами, однако признавал театр, ибо он напоминал ему сражения. А поскольку он и сам был одним из величайших авторов сражений и, сверх того, их непревзойденным режиссером, в глубине души он был уверен, что он одновременно и величайший трагический поэт всех времен, больший, чем Софокл, больший, чем Шекспир. Советник по культуре был сведущим человеком, однако случалось, кое в чем ошибался. Хотя Гёте и немало занимался театром, но слава его почти не была с ним связана. Наполеоновский советник, по всей вероятности, спутал Гёте с Шиллером. В конце концов, если учесть, что Шиллер был близок с Гёте, то не столь уж большой ошибкой было создать из двух друзей одного поэта. Возможно даже, что советник действовал вполне осознанно, движимый похвальным дидактическим умыслом, когда сотворил для Наполеона синтез немецкого классицизма в лице Фридриха Вольфганга Шиллёте. Получив приглашение Гёте, не предполагая, что он Шиллёте, тотчас понял, что должен принять его. Оставался ровно год до его 60-летия. Смерть приближается, а со смертью и бессмертие, ибо, как я сказал, смерть и бессмертие составляют неразлучную пару, прекраснее, чем Маркс и Энгельс, чем Ромео и Джульетта, чем американские комики Лорел и Гарди. И Гёте не мог пренебречь приглашением бессмертного. Несмотря на то, что был тогда чрезвычайно поглощен работой над учением о цвете, почитая ее вершиной своего творчества, он оставил письменный стол и поехал в Эрфурт, где 2 октября 1808 года произошла незабываемая встреча бессмертного поэта с бессмертным полководцем. Глава 4. Окруженный беспокойными тенями фотографов, Гёте восходит по широкой лестнице. Сопровождает его адъютант Наполеона. Он проводит его по следующей лестнице и следующими коридорами в большую гостиную, в глубине которой за круглым столом сидит Наполеон и завтракает. Вокруг снуют люди в униформе и обращаются к нему с различными донесениями, на которые он, жуя, отвечает. Лишь спустя несколько минут адъютант осмеливается указать ему на Гёте, недвижно стоящего поодаль. Наполеон окидывает его взглядом, и всовывает правую руку под жилет, касаясь ладонью последнего левого ребра. Когда-то он это делал, страдая болями в желудке, но позже этот жест пришелся ему по душе, и он автоматически прибегал к нему, замечая вокруг фотографов. Он быстро проглатывает кусок. Негоже быть сфотографированным, когда лицо искажено жеванием. В газетах же злонамеренно публикуют именно такие фотографии. И говорит громко, чтобы все слышали: «Какой мужчина!» Эта короткая фраза как раз то, что теперь во Франции принято называть «un petit proche». Политики произносят долгие речи, в которых без зазрения совести бубнят одно и то же, зная, что совершенно все равно, повторяются они или нет, ибо до широкой общественности так или иначе дойдут лишь те несколько слов, какие будут цитировать из их выступлений журналисты. Дабы облегчить им задачу и чуть направить их в нужное русло, политики вставляют в свои все более и более однообразные речи одну-две короткие фразы, которые до сей поры никогда не произносили. Это уже само по себе столь неожиданно и ошеломляюще, что короткая фраза вмиг становится заметной. Искусство политики ныне состоит не в управлении «полис». Они управляются самой логикой своего темного и неконтролируемого механизма, а в придумывании «пти-проше», по которым политик будет увиден, понят и поддержан на плебисците, равно как избран или не избран на предстоящих выборах. Гёте еще не ведом термин «пти-проше», но, как известно, вещи присутствуют в своем существе еще до того, как бывают материализованы или названы. Гёте понимает, что как раз то, что сказал Наполеон, и есть выдающееся «пти-проше», которое им обоим придется весьма кстати. Он доволен и на шаг приближается к столу полководца. Вы можете толковать что угодно о бессмертии поэтов. Полководцы бессмертны в еще большей степени, так что это Наполеон, кто с полным правом задает вопросы Гёте, а не наоборот. «Сколько вам лет?» — спрашивает он. 60, отвечает Гёте. «Для этого возраста вы хорошо выглядите», — признает Наполеон. Ему на 20 лет меньше. И это доставляет Гёте радость. Когда ему было 50, он был ужасно толстым, с двойным подбородком, но это его не тревожило. Однако, по мере того, как пребывали годы, ему все чаще приходила мысль о смерти, и он испугался, что может войти в бессмертие с отвратительным брюхом. А посему решил похудеть и сделался вскоре стройным мужчиной, который хоть уже и не был красив, но мог, во всяком случае, вызывать воспоминания о своей былой красоте. «Вы женаты?» — спрашивает Наполеон, полный искреннего интереса. «Да», — отвечает Гёте, слегка при этом кланяясь. «И дети есть?» «Один сын». Тут к Наполеону наклоняется какой-то генерал и сообщает ему важную новость. Наполеон задумывается. Он вынимает руку из-под жилета, втыкает вилку в кусок мяса, подносит ее ко рту. Эта сцена уже не отснята. И, жуя, отвечает. Лишь минуты позже он вспоминает о Гёте. Полный искреннего интереса он задает вопрос. «Вы женаты?» «Да», — отвечает Гёте, слегка при этом кланяясь. «И дети есть?» «Один сын», — отвечает Гёте. «А что Карл Август?» — внезапно выпаливает Наполеон. «Имя правителя Гёте, герцога Веймарского». И по его тону ясно, что он недолюбливает этого человека. Гёте не может дурно отзываться о своем государе, однако не может и возражать бессмертному, и потому лишь говорит с дипломатической уклончивостью, что Карл Август много сделал для науки и искусства. Упоминание о науках и искусствах становится для бессмертного поводом перестать жевать, встать из-за стола, сунуть руку под жилет, на шаг другой приблизиться к поэту и завести с ним разговор о театре. В эту минуту поднимает шум невидимая толпа фотографов, начинают щелкать аппараты, и полководец, который отвел поэта чуть в сторону для доверительного разговора, вынужден повысить голос, дабы все присутствующие его слышали. Он предлагает Гёте написать пьесу об Эрфуртской встрече, которая наконец-то обеспечит человечеству мир и счастье. «Театр, — говорит он затем чересчур громко, — должен был бы стать школой народа». Это вторая красивая пти-проше, кое была бы достойна появиться на следующий день в виде огромного заголовка над пространными газетными статьями. «И было бы превосходно, — добавляет он более тихим голосом, — если бы вы посвятили эту пьесу императору Александру, ибо о нем шла речь на Эрфуртской встрече. Наполеону необходимо было привлечь его на свою сторону». Затем он одаривает Шлёте и небольшой лекцией по литературе. Во время ее адъютанты прерывают его рапортами, и он теряет нить мыслей. Чтобы найти ее, он еще дважды без связи и убежденности повторяет, что театр — школа народа, а затем, да, наконец, нить найдена, упоминает о смерти Цезаря Вольтера. Вот, по мнению Наполеона, пример того, как поэт-драматург упустил возможность стать наставником народа. В пьесе он должен был бы явить образ великого полководца, который трудился на благо народа, и лишь краткость времени, отмеренного ему жизнью, помешала ему осуществить свои замыслы. Последние слова прозвучали меланхолично, и полководец посмотрел прямо в глаза поэту. «Вот великая тема для вас». Но тут его снова прервали. В помещение входят высшие офицеры. Наполеон вытаскивает руку из-под жилета, садится к столу, тычет вилкой в мясо и, жуя, выслушивает донесение. Тени фотографов исчезают из гостиной. Гёте оглядывается, осматривает картины на стенах, затем подходит к адъютанту, который привел его сюда, и спрашивает, можно ли считать аудиенцию оконченной. Адъютант утвердительно кивает. Вилка Наполеона подносит ко рту кусок мяса, а Гёте удаляется. Глава 5. Беттина была дочерью Максимилианы Лерош, женщины, в которую был влюблен 23-летний Гёте. Если не считать нескольких целомудренных поцелуев, то была любовь бестелесная, чисто сентиментальная и не оставившая никаких следов уже потому, что мать Максимилианы вовремя выдала свою дочь замуж за богатого итальянского купца Брентано, который, заметив, что молодой поэт осмеливается и далее флиртовать с его женой, выгнал его из своего дома и запретил ему когда-либо в нем появляться. Максимилиана впоследствии родила 12 детей. Этот инфернальный итальянский самец за свою жизнь сделал их 20, в том числе девочку, которой дала имя Элизабет. То была Беттина. Гёте привлекал Беттину с ранней юности. Во-первых, потому что на глазах всей Германии он шагал к храму славы, а во-вторых, потому что она узнала о любви, которую он питал к ее матери. Беттина стала завороженно погружаться в эту давнюю любовь, и тем завороженнее, чем дальше эта любовь отступала в прошлое. Боже мой, это происходило за 13 лет до ее рождения, и мало-помалу в ней росло ощущение, что она обладает каким-то тайным правом на великого поэта, ибо в метафорическом смысле слова, а кто иной мог бы относиться серьезно к метафорам, кроме поэта, считала себя его дочерью. Общеизвестно, что мужчины обладают неблаговидной склонностью увиливать от своих отцовских обязанностей, не платить алиментов и не признавать своих детей. Они отказываются понять, что ребенок — сама сущность любви. Да, сущность каждой любви — ребенок. И вовсе не имеет значения, был ли он зачат и родился ли на свет. В алгебре любви ребенок — знак магической суммы двух существ. Если мужчина любит женщину, то и не дотрагиваясь до нее, он должен считаться с тем, что от любви может возникнуть и появиться на свет плод даже по прошествии 13 лет с момента последней встречи влюбленных. Нечто подобное думала Беттина, прежде чем, наконец, решилась приехать в Веймар и явиться в Гёте. Произошло это весной 1807 года. Ей было 22 года, почти как Гёте, когда он ухаживал за ее матерью. Но она по-прежнему чувствовала себя ребенком. Это чувство тайно оберегало ее, словно детство было ее щитом. Носить перед собой щит детства — то была ее хитрость на протяжении всей жизни. Хитрость, но и естество, поскольку еще ребенком она привыкла играть в ребенка. Она всегда была немножко влюблена в своего старшего брата-поэта Клеменса Брентано и с превеликим удовольствием усаживалась к нему на колени. Уже тогда, ей было 14, она умела насладиться той тройственной ситуацией, в какой она одновременно была ребенком, сестрой и взыскующей любви женщиной. Можно ли прогнать ребенка с колен? Даже Гёте не способен будет это сделать. Она села к нему на колени уже в 1807 году, в день их первого свидания, если можно верить тому, как она сама его описала. Сперва она сидела напротив Гёте на диване. Он говорил вежливо о печальном голосом о герцогине Амалии, умершей несколько дней назад. Беттина сказала, что ничего не знает об этом. «Как так?» — удивился Гёте. «Вас не занимает жизнь Веймара?» Беттина сказала: «Меня занимаете только вы». Гёте улыбнулся и сказал молодой женщине роковую фразу: «Вы прелестный ребенок». Как только она услыхала слово «ребенок», она перестала смущаться. Объявив, что ей неудобно сидеть, вскочила с дивана. «Сядьте так, чтобы вам было удобно», — сказал Гёте, и Беттина, обвив его шею руками, уселась к нему на колени. Ей было так чудесно сидеть, что, прижавшись к нему, она вскоре уснула. Трудно сказать, действительно ли было так, или Беттина мистифицирует нас. Но даже если и мистифицирует, то тем лучше. Она открывает нам, какой ей хочется явить себя, и описывает методу своего подхода к мужчинам. На манер ребенка она была дерзостно откровенна, объявила, что смерть веймарской герцогини ей безразлична и что ей неудобно сидеть на диване, хотя на нем благоговейно сидели десятки других посетителей. На манер ребенка она бросилась к нему на шею и уселась на колени, и как венец всего, на манер ребенка она там заснула. Принять позу ребенка. Нет ничего более выгодного. Ребенок может позволить себе, что захочет, ибо он невинен и неопытен. Ему не обязательно придерживаться правил приличия. Он ведь еще не вступил в мир, где властвует форма. Он имеет право проявлять свои чувства без учета того, удобно это или нет. Люди, отказавшиеся видеть в Беттине ребенка, говорили о ней, что она сумасбродна. Однажды, охваченная чувством восторга, она принялась танцевать, упала и расшибла лоб об угол стола. Невоспитанно. В обществе вместо стула она садилась на пол. И, главное, чудовищно неестественно. И напротив, те, что были готовы воспринимать ее как вечного ребенка, восхищались ее спонтанной непосредственностью. Гёте был растроган этим ребенком. В память о своей собственной молодости он подарил Беттине прекрасный перстень. Этим же вечером он коротко занес в свой дневник: «Мамзель Брентано». Глава 6. Сколько же раз на протяжении жизни встретились эти прославленные любовники — Гёте и Беттина? Она пожаловала к нему уже осенью того же 1807 года и осталась в Веймаре на 10 дней. Затем она увидела его лишь 3 года спустя. Приехала на 3 дня на чешский курорт Теплице, где на тамошних благодатных водах к ее вящему изумлению как раз лечился Гёте. А годом позже уже произошел тот роковой визит в Веймар, Две недели спустя, после Бетининого приезда, Христиана сбросила на пол ее очки. Сколько раз они оставались по-настоящему наедине с глазу на глаз? В раза 3-4, вряд ли более. Чем меньше они виделись, тем больше писали друг другу, или, точнее, тем больше она писала ему. Она написала ему 52 длинных письма, в которых обращалась к нему на «ты» и говорила исключительно о любви. Но кроме лавины слов ничего другого, собственно, не было, и, естественно, мы можем задаться вопросом, почему же история их любви стала столь знаменитой? Ответ таков. Она стала знаменитой потому, что с самого начала речь шла не о любви, а кое о чем другом. Гёте в скором времени это почувствовал. Впервые он встревожился, когда Беттина сообщила ему, что еще задолго до первого посещения Веймара она весьма сблизилась с его старой матерью, жившей, как и она, во Франкфурте. Беттина расспрашивала ее о сыне, и обласканная и польщенная матушка целыми днями делилась с ней множеством воспоминаний. Беттина полагала, что ее дружба с матерью Гёте откроет ей его дом и его сердце. Этот расчет был не вполне точным. Обожествляющая любовь матери казалась Гёте несколько комичной, он ни разу не приехал из Веймара навестить ее, и союз экстравагантной девицы с наивной матушкой представлялся ему опасным. Могу себе вообразить, что он испытывал весьма смешанные чувства, когда Беттина рассказывала ему истории, услышанные ею от старой дамы. Сперва, разумеется, он был польщен интересом, проявленным к нему молодой девушкой. Ее рассказы пробуждали в нем множество дремлющих приятных ему воспоминаний, но в скорости среди них он обнаружил анекдотические ситуации, которые не могли произойти или в которых он выглядел столь смешным, что происходить им вовсе не полагалось. Кроме того, его детство и юность приобретали в устах Беттины определенную окраску и смысл, которые отнюдь не устраивали его. Не то чтобы Беттина хотела использовать воспоминания о его детстве во зло ему, а скорее потому, что человеку, любому человеку, не только Гёте, неприятно слушать рассказы о своей жизни в чужой, а не в своей собственной интерпретации. Таким образом, Гёте почувствовал себя в опасности. Эта девушка, что вращается в среде молодых интеллектуалов романтического толка, Гёте не испытывал к ним ни малейшей симпатии, опасно честолюбива и считает себя с апломбом, недалеким от бесстыдства, будущей писательницей. Впрочем, однажды она ему прямо сказала, она хотела бы написать книгу по воспоминаниям его матери, книгу о нем. А Гёте? В те мгновения за проявлениями любви он углядел угрожающую агрессивность пера и насторожился. Но именно потому, что относился к ней настороженно, он делал все, дабы не быть неприятным. Она была слишком опасна, чтобы он мог позволить себе превратить ее в своего врага. Он предпочел держать ее под мягким, но постоянным контролем. Но вместе с тем он понимал, что даже с этой мягкостью он не должен перегибать палку, поскольку и самый незначительный жест, который она могла бы истолковать как проявление страсти нежной, а она была готова и чох его истолковать как признание в любви, прибавил бы ей смелости. Однажды она написала ему: «Не сжигай моих писем, не рви их, это могло бы навредить тебе, ибо любовь, которую в них выражаю, связана с тобою незыблемо, подлинно и животворно. Но никому их не показывай, храни их как тайную красоту». Сперва он снисходительно улыбнулся тому, что Беттина столь убеждена в красоте своих писем, но затем его привлекла фраза «Но никому их не показывай». Зачем она говорит ему это? Разве у него было хоть малейшее желание кому-то показать их? Императивом не показывай, Беттина выдала свое тайное желание показать. У него не оставалось сомнений, что письма, которые он ей время от времени пишет, будут иметь и других читателей, и он знал, что пребывает в положении обвиняемого, которого судья оповестил. «Все, что отныне вы скажете, может быть истолковано против вас». И посему, между приветливостью и сухостью, он постарался тщательно вымерить срединный путь. На ее экзальтированные письма он отзывался посланиями, которые одновременно были дружескими и сдержанными, и на ее тыканье долго отвечал обращением к ней на «вы». Если они оказывались где-то вместе, он был к ней по-отцовски ласков, приглашал ее к себе в дом, но всегда старался встречаться с ней при свидетелях. Так о чем же, собственно, шла между ними речь? В 1809 году Беттина пишет ему: «У меня твердое желание любить тебя вечность». Прочтите внимательно эту, казалось бы, банальную фразу. Слова «вечность» и «желание» гораздо важнее в ней, чем слово «любить». Не стану дольше держать вас в напряжении. То, о чем шла между ними речь, была не любовь, то было бессмертие. Глава 7. В 1810 году, в те три дня, когда они случайно оба оказались в теплице, она призналась ему, что в скором времени выйдет замуж за поэта Ахима фон Арнима. Вероятно, она поведала ему об этом в некоем смятении, так как опасалась, не сочтет ли Гёте ее брак изменой любви, в которой столь страстно объяснялась ему. Она недостаточно знала мужчин, чтобы предугадать, какую тихую радость тем самым доставит ему. Тотчас после ее отъезда он пишет письмо «Веймер, христиане», и в нем задорную фразу: «С Арнимом, видимо, дело решенное». В том же письме он выражает радость, что Беттина на сей раз и вправду была красивее и милее, чем когда-либо. И мы понимаем, почему она такой представлялась ему. Он был уверен, что существование мужа отныне будет ограждать его от ее экстравагантностей, которые до сих пор мешали ему оценить ее прелести непредвзято и в добром расположении духа. Чтобы постичь ситуацию, мы не должны забывать об одной важной вещи. С ранней молодости Гёте был обольстителем, а следовательно, к тому времени, когда он познакомился с Беттиной, он был им уже 40 лет подряд. За это время в нем выработался механизм реакций и жестов обольщения, который приходил в движение при самом малом импульсе. До сей поры, в присутствии Беттины, он вынужден был с превеликим усилием удерживать его в бездействии. Но, поняв, что с Арнимом, видимо, дело решенное, он с облегчением подумал, что в дальнейшем его осторожность будет излишней. Вечером она пришла в его комнату и снова разыгрывала из себя ребенка. Она говорила что-то прелестно недозволительное, и в то время как он оставался в своем кресле, плюхнулась против него на пол. Пребывая в добром расположении духа, с Арнимом, видимо, дело решенное, он наклонился к ней и погладил ее по лицу, как мы гладим ребенка. В этот момент ребенок прекратил свой лепет и возвел к нему глаза, полные женской страсти и требовательности. Он взял ее за руки и поднял с пола. Запомним эту сцену. Он сидел, она стояла напротив него, а за окном заходило солнце. Она смотрела ему в глаза, он смотрел в глаза ей. Механизм обольщения был пущен в ход, и он не противился этому. Голосом чуть более глубоким, чем обычно, не переставая смотреть ей в глаза, он велел ей обнажить грудь. Она ничего не сказала, ничего не сделала, покрылась румянцем. Он поднялся с кресла и сам расстегнул ей на груди платье. Она все время смотрела ему в глаза, а вечерняя заря окрашивала ее кожу вперемешку с румянцем, залившим ее от лица до самого живота. Он положил ей руку на грудь. «Скажи, еще никто не касался твоей груди?» — спросил он ее. «Нет», — ответила она. «И мне так странно, что ты касаешься меня». И она неотрывно смотрела ему в глаза. Не отнимая руки от ее груди, он тоже смотрел ей в глаза и долго и жадно наблюдал на самом их дне стыд девушки, чьей груди еще никто не касался. Примерно так сама Беттина описала эту сцену, которая, вероятнее всего, не имела никакого продолжения и сверкает посреди их истории скорее риторически, нежели эротически, как единственная и великолепная жемчужина сексуального возбуждения. Глава 8. После ее отъезда в них обоих надолго остался след этого чарующего мгновения. В письме, последовавшем за их последней встречей, Гёте называл ее «любимейшей». Однако это не мешало ему помнить о сути дела, и уже в следующем письме он сообщал ей, что начинает писать мемуары из моей жизни, и ему понадобится ее помощь. Его матушки нет уже в живых, и никто другой не может воскресить в нем его юность. А Беттина провела рядом со старой дамой много времени. Пусть напишет все, что она ей рассказывала, и пришлет ему Гёте. Разве он не знал, что Беттина хотела сама издать книгу воспоминаний о детстве Гёте? Что даже вела о том переговоры с издателем? Разумеется, знал. Держу пари, что он попросил ее об этой услуге не потому, что нуждался в ней, а лишь для того, чтобы она сама не смогла придать гласности что-либо связанное с ним. Расслабленная волшебством их последней встречи и описанием, что брак с Арнимом отдалил от нее Гёте, она согласилась. Ему удалось обезвредить ее, как обезвреживают бомбу замедленного действия. А потом она приехала в Веймар в сентябре 1811-го, приехала со своим молодым мужем, беременная. Нет ничего более отрадного, чем встреча с женщиной, которой мы боялись и которая, обезоруженная, уже не нагоняет страху. Но и беременная, и замужняя, и лишенная возможности написать книгу об его юности, Беттина, однако, не чувствовала себя обезоруженной и не собиралась прекращать свою борьбу. Поймите правильно, не борьбу за любовь, борьбу за бессмертие. Что о бессмертии думал Гёте, это можно вполне допустить, учитывая его положение. Но можно ли допустить, что о нем думала и безвестная девушка Беттина, причем в столь юном возрасте? Разумеется, да. О бессмертии думают с детства. Кроме того, Беттина принадлежала к поколению романтиков, что были зачарованы смертью уже с той минуты, как появились на свет. Новолис не прожил и 30 лет, однако, невзирая на молодость, ничто никогда не вдохновляло его больше, чем смерть, волшебница смерть, смерть, присуществленная в алкоголь поэзии. Все они жили в трансцендентальном мире, превосходя самих себя, протягивая руки в неоглядные дали, к самому концу своих жизней и даже за их пределы, в дали небытия. Но, как уже было сказано, где смерть, там и бессмертие, спутник ее, и романтики обращались к нему на «ты» так же бесцеремонно, как Беттина говорила «ты, Гёте». Годы между 1807 и 1811 были самым прекрасным периодом ее жизни. В 1810 году в Вене она навестила без уведомления Бетховена. Она вдруг оказалась знакомой с двумя наибессмертнейшими немцами, не только с красивым поэтом, но и с уродливым композитором, и с обоими флиртовала. Это двойное бессмертие пьянило ее. Гёте был уже старым, в те годы считался стариком и 60-летней, и великолепно созревшим для смерти. Бетховен, хотя ему едва перевалило за 40, был, даже не подозревая того, на 5 лет ближе к смерти, чем Гёте. Беттина стояла между ними, как нежный ангел, между двумя огромными черными надгробиями. Это было так прекрасно, что ей вовсе не мешал почти беззубый рот Гёте. Напротив, Чем он был старше, тем был привлекательнее, ибо чем ближе был к смерти, тем ближе был к бессмертию. Лишь мертвый Гёте способен будет взять ее за руку и повести к храму славы. Чем ближе он был к смерти, тем меньше она готова была от него отказаться. И потому в том роковом сентябре 1811 года, когда она была замужем и беременна, она разыгрывала из себя ребенка еще старательнее, чем когда-либо прежде. Громко говорила, усаживалась на пол, на стол, на край комода, на люстру, на деревья, ходила, пританцовывая, пела, когда остальные вели серьезные разговоры, изрекала многозначительные фразы, когда остальным хотелось петь, и во что бы то ни стало стремилась остаться с Гёте наедине. Однако за все две недели это удалось ей только однажды. Судя по ее собственному рассказу, это происходило примерно так. Был вечер. Они сидели у окна в его комнате. Она стала говорить о душе, затем о звездах. Тут Гёте посмотрел кверху в окно и указал Беттине на большую звезду. Но Беттина была близорукой и ничего не увидела. Гёте подал ей телескоп. «Нам повезло. Это Меркурий. Этой осенью его прекрасно видно». Но Беттине хотелось говорить о звездах влюбленных, а не о звездах астрономов, и потому, приложив телескоп к глазу, она притворилась, будто ничего не видит, и объявила, что этот телескоп слишком слаб для нее. Гёте терпеливо пошел за телескопом с более сильными стеклами. Он вновь заставил приложить ее к глазу, и она вновь объявила, что ничего не видит. Это подвигло Гёте завести речь о Меркурии, о Марсе, о планетах, о Солнце, о Млечном Пути, говорил он долго, а когда кончил, она извинилась и сама, по собственному желанию, пошла спать. Несколькими днями позже объявила на выставке, что все вывешенные картины немыслимы, и Христиана сбросила на землю ее очки. Глава 9. День разбитых очков, день 13 сентября. Беттина пережила как великое поражение. Сперва она реагировала на него воинственно, разгласив по всему Веймару, что ее укусила бешеная колбаса. Но в скорости поняла, что ее злоба приведет лишь к тому, что она никогда уже не увидит Гёте, и тем самым ее великая любовь к бессмертному превратится в ничтожный эпизод, обреченный на забвение. И потому она принудила добряка Арнима написать Гёте письмо и попытаться попросить за нее извинения. Но письмо осталось без ответа. Супруги Арним покинули Веймар, а в январе 1812 года посетили его снова. Гёте не принял их. В 1816 году умерла Христиана, и вскоре Беттина послала Гёте длинное письмо, полное смирение. Гёте безмолвствовал. В 1821 году, то есть 10 лет спустя после их последних встреч, она приехала в Веймар и явилась к Гёте, который в тот вечер принимал гостей и не мог не позволить ей войти в дом. Однако он не обмолвился с ней ни единым словом. В декабре того же года она написала ему еще раз и не получила никакого ответа. В 1823 году советники франкфуртского магистрата решили воздвигнуть памятник Гёте и заказали его некоему скульптору Рауху. Эскиз не понравился Беттине, и она вмиг поняла, что судьба дарует ей случай, какой нельзя упустить. Не умея рисовать, она, однако, в ту же ночь уже взялась за работу и начертила собственный проект скульптуры. Гёте сидел в позе античного героя, в руке держал лиру, между его колен стояла девушка, представляющая собой Психею, а волосы его походили на языки пламени. Рисунок она послала Гёте, и тут произошло нечто совершенно невообразимое. На глаза Гёте навернулась слеза. И так, спустя 13 лет, Случилось это в июле 1824-го. Ему было 85, а ей 39. Он принял ее у себя и, несмотря на то, что держал себя чопорно, дал ей понять, что все прощено, и пора презрительного молчания позади. Мне представляется, что на этой стадии оба протагониста пришли к холодно-правическому пониманию ситуации. Оба знали, что для каждого из них важно, и каждый знал, что другой это знает. Своим рисунком Беттина впервые недвусмысленно обозначила то, что с самого начала содержалось в игре — бессмертие. Беттина этого слова не произнесла, разве что беззвучно коснулась его, как касаются струны, которая затем тихо и долго звенит. Гёте услышал. Поначалу он был лишь глупо польщен, но постепенно, когда уже утер слезу, стал постигать истинный и не менее лестный смысл Беттининого послания. Она дает ему знать, что прежняя игра продолжается, что она не отступила, что это она сошьет ему торжественный саван, в котором он предстанет перед потомством, что он ничем не будет препятствовать ей в том и менее всего своим упрямым молчанием. Он снова вспомнил то, что давно знал. Беттина опасна, и потому лучше держать ее под ласковым присмотром. Беттина знала, что Гёте знает. Это вытекает из их последующей встречи осенью того же года. Она сама описывает ее в письме, посланном племяннице. Вслед за приветствием пишет Беттина: «Гёте сперва стал брюзжать, потом же обласкал меня словами, чтобы вновь снискать мою приязнь». Можем ли мы не понять Гёте? С беспощадной очевидностью он почувствовал, как она действует ему на нервы, и вознегодовал на самого себя, что нарушил это восхитительное 13-летнее молчание. Он стал с ней спорить, словно хотел одним махом выложить ей все, что у него накопилось против нее, но тут же одернул себя. Почему он откровенен? Почему говорит ей, что думает? Прежде всего важна его решимость нейтрализовать ее, усмирять ее, держать ее под присмотром. По меньшей мере раз шесть в течение их разговора, рассказывает далее Беттина, Гёте под разными предлогами удалялся в соседнюю комнату, где украдкой пил вино, о чем она догадалась по его дыханию. Наконец она, смеясь, спросила его, почему он ходит пить украдкой, и он обиделся. «Много любопытнее, чем удалявшийся пить вино Гёте, представляется мне Беттина. Она вела себя не так, как вели бы себя вы или я. Забавляясь, мы бы следили за Гёте и при этом тактично и уважительно молчали. Сказать ему то, что иные не посмели бы и выговорить, твое дыхание отдает алкоголем, почему ты пил и почему пил украдкой, для нее было способом силой вырвать из него часть его сокровенной сути, оказаться с ним в самом тесном соприкосновении». В ее агрессивной бестактности, право на которую она всегда присваивала себе, пользуясь маской ребенка, Гёте вдруг обнаружил ту Беттину, какую еще 13 лет назад решил никогда больше не видеть. Молча поднявшись, он взял лампу. Это было знаком того, что свидание окончено, и что теперь он намерен проводить посетительницу по темному коридору к дверям. «Тогда», — продолжает Беттина в своем письме, — чтобы помешать ему выйти, она преклонила на пороге колени лицом к комнате и сказала, «Я хочу знать, в силах ли я удержать тебя, и дух ли ты добра или дух зла, подобно крысе Фауста. Я целую и благословляю порог, который каждодневно переступает величайший из умов и одновременно мой наилучший друг». А что сделал Гёте? Я опять слово в слово цитирую Беттину. Он якобы сказал, чтобы выйти, я не наступлю ни на тебя, ни на твою любовь. Твоя любовь мне слишком дорога. Что же касается твоего духа, я проскользну мимо него». Он и вправду осторожно обошел колено преклоненную Беттину, потому что ты слишком хитра, и лучше остаться с тобою в добром согласии. Фраза, которую Беттина вложила ему в уста, подытоживает, как мне кажется, все, что Гёте во время их встречи мысленно говорил ей. «Знаю, Беттина, что эскиз памятника был твоей гениальной хитростью. В своей прискорбной дряхлости я позволил себе растрогаться, увидев свои волосы, уподобленные пламени. Ах, мои жалкие придевшие волосы!» Но тут же следом уяснил себе: «То, что ты хотела явить мне, был не эскиз, а пистолет, который ты держишь в руке, чтобы стрелять в дальние просторы моего бессмертия. Нет, я не сумел обезоружить тебя. Поэтому я не хочу никакой войны. Я хочу мира. Ничего, кроме мира. Я осторожно обойду тебя и не коснусь тебя, не обниму, не поцелую. Во-первых, мне этого не хочется. А во-вторых, знаю, что все, что не сделаю, ты сумеешь превратить в патроны для своего пистолета». Глава 10. 2 года спустя Беттина вновь приехала в Веймар. Она чуть ли не каждый день виделась с Гёте. Тогда ему было 87. А в конце своего пребывания, пытаясь попасть ко двору Карла Августа, допустила одну из своих очаровательных дерзостей. И произошло нечто непредвиденное. Гёте взорвался. «Этот докучливый слепень, — пишет он великому герцогу, — который достался мне в наследство от моей матушки, вот уже много лет нестерпимо донимает меня. Нынче она вновь принялась за старую игру, которая так шла ей в дни юности, вновь щебечет о соловьях и трещит, как сорока. Ежели ваше высочество изволит приказать, то я на правах дядюшки со всей строгостью воспрещу ей всякое дальнейшее посягательство на ваше время. Иначе, ваше высочество, никогда не будут ограждены от ее настырности». 6 годами позже она еще раз появилась в Веймаре, но Гёте не принял ее. Сравнение Беттины с докучливым слепнем осталось его последним словом во всей их истории. Странная вещь. С тех пор, что он получил эскиз памятника, он приказал себе сохранять с нею мир, хотя уже одно ее присутствие вызывало у него аллергию. Он чился тогда сделать все, даже ценой того, что изо рта у него пахло алкоголем, чтобы провести с ней вечер до конца в добром согласии. Так почему же он вдруг готов обратить все усилия в дым? Он столь заботился о том, чтобы не отойти в бессмертие в помятой рубашке, так почему же вдруг он написал эту страшную фразу о докучливом слепне, в которой будут его укорять спустя 100, спустя 300 лет, когда уже никто не будет читать ни Фауста, ни страданий юного Вертера? Попробуем разобраться в циферблате жизни. До определенного времени наша смерть представляется нам чем-то слишком далеким, чтобы погружаться в нее. Ее не видно. Она невидима. Это первый счастливый период жизни. Но затем мы вдруг начинаем зреть свою смерть перед собой и уже не в силах избавиться от мысли о ней. Она с нами. А поскольку бессмертие держится смерти, как гарди Лорелла, мы можем сказать, что с нами и наше бессмертие. С той минуты, как мы узнаем, что оно с нами, мы начинаем горячо радеть о нем. Мы заказываем для него смокинг, покупаем для него галстук из боязни, что платье и галстук для него выберут другие, причем выберут неудачно. Это пора, когда Гёте решает писать свои мемуары, свою прославленную поэзию и правду, когда приглашает к себе преданного Эккермана, странное совпадение дат, Происходит это в том же 1823 году, когда Беттина посылает ему проект памятника и понуждает его писать разговоры с Гёте. Этот великолепный портрет, созданный под любезным контролем портретируемого. За этим вторым периодом жизни, когда человек не в состоянии оторвать глаз от земли, приходит третий период, самый прекрасный и самый таинственный, о котором мало знают и мало говорят. Силы убывают, и человеком овладевает обезоруживающая усталость. Усталость — тихий мост, перекинутый с берега жизни на берег смерти. Смерть так близка, что вид ее уже сделался скучен. Она снова стала невидимой и невидной. Невидной, как не видны предметы, слишком близко знакомые. Усталый человек смотрит из окна, видит кроны деревьев и про себя твердит их название: каштан, тополь, клен. И эти названия прекрасны, как само бытие. Тополь высок и похож на атлета, что протянул руку к небу, или похож на пламя, что выбилось и застыло. Тополь, ах, тополь. Бессмертие — это сплошная иллюзия, пустое слово. Ветер, пойманный в сачок, если сравним его с красотой тополя, на который взирает из окна усталый человек. Бессмертие вообще уже не тревожит усталого старого человека. А что делает усталый старый человек, взирающий на тополь, когда вдруг появляется женщина, которая жаждет садиться на стол, преклонять на пороге колени и возглашать софизмы? Во внезапном приливе жизненности, с невыразимой радостью, он называет ее докучливым слепнем. Я думаю о той минуте, когда Гёте писал слова «докучливый слепень». Я думаю об удовольствии, которое он при этом испытывал. И представляю себе, что он вдруг тогда осознал. Он никогда в жизни не поступал так, как ему хотелось. Он считал себя правителем своего бессмертия, и эта ответственность сковывала его, делала его чопорным. Он боялся эксцентричностей, хотя его сильно влекло к ним. А если случалось и допускал что-либо подобное, то осилился задним числом упорядочить дело так, чтобы ничто не выпирало из той улыбчивой умеренности, которую он некогда отождествлял с красотой. Слова «докучливый слепень» не вязались ни с его творениями, ни с его жизнью, ни с его бессмертием. В этих словах была чистейшая свобода. Их мог написать только человек, оказавшийся уже в третьем периоде своей жизни, когда перестаешь управлять своим бессмертием и считать его делом серьезным. Не всякий доходит до этой крайней черты, но тот, кто доходит, знает, что только там истинная свобода. Эти мысли пролетели в сознании Гёте, но он тотчас забыл о них, так как был уже старым, усталым человеком, со слабеющей памятью. Глава 11. Вспомним, впервые она пришла к нему в обличье ребенка. По прошествии 25 лет в марте 1832, узнав, что Гёте серьезно занемог, тотчас отослала к нему своего собственного ребенка, 18-летнего сына Зигмунда. Робкий юноша по настоянию матери оставался в Веймаре 6 дней, вовсе не зная, о чем идет речь. Но Гёте знал. Она направила к нему своего посланца, который одним своим присутствием должен был дать понять ему, что смерть топчется за дверью, и что с этой минуты его, Гёте, бессмертие Беттина берет в свои руки. Затем смерть перешагнула порог. После недельной борьбы с ней 22 марта Гёте умирает, а несколькими днями позже Беттина пишет исполнителю последней воли Гёте, канцлеру фон Мюллеру. «Конечно, смерть Гёте произвела на меня глубокое, неизгладимое впечатление, но нисколько не впечатление скорби. Если я и не могу выразить словами подлинную правду того, что чувствую, то все же, пожалуй, более всего приближусь к ней, если скажу «впечатление славы». Обратим особое внимание на это Бетинино уточнение. Никоим образом не скорбь, а слава. В скором времени она просит того же канцлера фон Мюллера прислать ей все письма, кое она когда-либо написала Гёте. Прочитав их, она испытала разочарование. Вся ее история с Гёте явилась ей всего лишь наброском. Наброском хоть и к великому творению, но все же наброском и весьма несовершенным. Необходимо было приняться за работу. На протяжении 3 лет она правила, переписывала, дописывала. Если она была недовольна собственными письмами, письма Гёте удовлетворяли ее еще меньше. Когда она теперь перечитала их, ее оскорбила их лаконичность, сдержанность, а подчас даже дерзость. Словно в самом деле, приняв маску ребенка за ее истинное лицо, он подчас писал ей так, будто давал снисходительные наставления школьнице. Посему ей пришлось изменить их тональность. Там, где он называл ее «дорогой друг», она заменила на «сердце мое». Попреки его смягчила лестными приписками и добавила фразы, кои должны были свидетельствовать о ее власти вдохновительницы и музы над очарованным поэтом. Разумеется, еще радикальнее она переписывала собственные письма. Нет, тональности она не меняла. Тональность была правильной. Но изменяла, к примеру, датировку их написания, дабы исчезли долгие паузы в их переписке, которые ставили бы под сомнение постоянство их страсти. Изъяла много неуместных пассажей, к примеру, тот, в котором просила Гёте никому не показывать ее письма. Другие пассажи добавила, драматизируя описание ситуации, придала большую глубину своим взглядам на политику, на искусство, особенно на музыку и на Бетховена. Книгу она закончила в 1835 году и опубликовала ее под названием «Переписка Гёте с ребенком». Никто не усомнился в истинной переписке вплоть до 1921 года, когда были найдены и изданы подлинные письма. Ах, почему она вовремя не сожгла их? Вообразите себя на ее месте. Нелегко сжечь интимные бумаги, которые дороги вам. Это не иначе, как признаться, что долго вы здесь уже не задержитесь, что завтра умрете, и оттого акт уничтожения откладываете со дня на день, пока однажды не становится поздно. Человек помышляет о бессмертии и забывает мыслить о смерти. Глава 12. Сегодня с расстояния, какое предоставил нам конец нынешнего столетия, мы, пожалуй, можем осмелиться сказать, Гёте — фигура, расположенная точно посередине европейской истории. Гёте — великая середина. Но отнюдь не середина, пугливая точка, что осмотрительно избегает крайностей. Нет, крепкая середина, что держит обе крайности в редкостном равновесии, какого затем Европа уже никогда не узнает. Гёте еще с молоду изучает алхимию, а позже становится одним из первых современных ученых. Гёте – величайший из всех немцев и одновременно антипатриот и европеец.